На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
На телеканале УНТ в цикле «Обратный отсчет» был снят документальный фильм «Ефросиния Полоцкая. Жизнь после смерти». Сказать что-то новое о святой, жившей почти 9 столетий назад, имя которой знает теперь почти каждый школьник, чрезвычайно трудно. Нужно было преодолеть некие стереотипы и попытаться взглянуть на нашу святую как на живую личность, понять мотивы ее поступков и ее время. Человеку с искренним желанием и открытым сердцем на этом таинственном пути в прошлое может помочь сама святая. Думается, что наша беседа с автором сценария фильма «Ефросиния Полоцкая. Жизнь после смерти» журналисткой Инной Соболевской убедит вас в этом.
Я вообще заметила, что когда работаешь с материалами о каких-то святых, этот святой становится знакомым человеком, к которому можно молитвенно обращаться и которого ты узнаешь среди всех остальных других. То есть какие-то его черты очень индивидуальные, очень личные, они проступают очень ярко. Когда я стала работать над этим сценарием, возникла одна из таких главных проблем, была претензия. Нет героини. А что она была за человек? Какие у нее черты были? Из жития. Вот, например, факт пострига Ефросинии раскрыл для меня одну из ее черт как святой. То есть мы знаем, что она ушла из дома тайно в 12 лет к своей тетке, вдове князя Романа, и та ее постригла в монахини. Когда я стала разговаривать с исследователями, которые исследовали житие Ефросинии, реалии того времени, оказывается, что постриг 12-летней девочки невозможен ни по каким канонам. Во-первых, нужно разрешение родителей. Во-вторых, нужно пройти 3-летний испытательный срок перед постригом. В-третьих, постриг должен быть осуществлен епископом. Когда ее постригли, этого ничего не было. Но постригли, и постриг оказался действительным. Как такое могло случиться? Оказывается, были исключения. Постриг срочно можно было совершить в 2 случаях – угроза девству или смертельная болезнь. Так как угрозы девству не было, потому что ее собирались выдать замуж, а это законный акт, то она внезапно заболевает, смертельно заболевает. И этот постриг был осуществлен на законном основании в порядке исключения, как для смертельно больного человека. Но чудо произошло в том, что она выздоровела и уже потом стала той Ефросинией, которую мы знаем теперь. И я из этого делаю такой вывод, что это та святая, которая умеет помогать в совершенно невозможных, невероятных ситуациях, из которых, наверное, вот как казалось бы на первый взгляд, выхода нет и решения этой ситуации нет. А она святая, которая умеет находить исключения в любых правилах. Может быть, кто-то другой что-то другое для себя вынесет. Но для меня вот она именно вот та святая, которая умеет находить лучшее решение в любой ситуации. Еще я в одной из редакций «Жития» очень много ее монологов, ее молитв. И когда она Спасо-Преображенский храм построила, и когда она его строила, с этой плинфы не хватало, и вообще ее разговор с Богом. Я просто почувствовала, какая она горящая в своей любви к Богу, неравнодушная, когда все ее существо в едином порыве. Мне кажется, это центральное вот ее такое свойство. У нее была вот эта вот решимость. Кто-то сказал, что решимость – это одна из свойств святости. Мне кажется, она была веселая. Вот рядом с ее ракой такая вот радость наступает, такое утешение, такие силы появляются. Вот в ней вот этот оптимизм, решимость и вот это вот умение находить решение в сложных ситуациях. Мне кажется, она вот из этого складывалась. И самое характерное, вот у каждого святого есть свой какой-то мотив жизни. Каждый святой, на мой взгляд, он проносит какую-то мысль евангельскую или то, с чем он идет к Богу. Так вот, у Ефросинии очень характерный вот этот мотив радости, торжества и прославления Бога. Вот он у нее воплощен в полной мере вот в этом Спасо-Преображенском храме, который она построила. Вот эта вот слава Богу, вот эта хвала, которую она возносила всю жизнь, вот она воплощена целиком в этом храме. И храм что-то назван Преображенским, а преображение это что? Преображение Господа Иисуса Христа произошло на горе Фавор. Мы знаем, что он туда пришел с 2 своими учениками, преобразился там во всей своей славе. И они сказали, хорошо нам здесь быть, давайте останемся. Вот этот вот пик, вот эта слава Божья, которая была явлена человеку. Все ее служение, мне кажется, вот это вот именно этот мотив. Она жила в очень непростое время. Ведь в то время, когда она жила и держала контакт с Византией, в Византии были очень непростые времена. Это времена ереси, расколов, иконоборчества. Это были времена, когда восточный престол христианства сотрясали. Вот разделение. Известно, что она посылала на эти соборы своих послов. Известно, что они там были. Поэтому она получила оттуда Эфесскую икону Божией Матери. Эфесская икона Божией Матери, которая утверждала иконопочитание. И она попросила список этой иконы как представительница истинной веры, истинного православия.
Сейчас многое можно увидеть из раскрытых фресок Спасо-Преображенского храма. На ваш взгляд, вот эта концепция радости, вот как она проявляется в этих фресках? Подборе этих икон, которые там написаны были по, наверное, ее просьбе.
Вообще вся роспись осуществляли, там была по ее просьбе, по ее заказу. Она была автором концепции росписи этого храма. И все, что там написано, это очень органично вплетается в архитектуру этого храма. И очень символически. Вот, например, столбы там шестигранные. И на этих столбах на каждой грани изображен какой-нибудь святой, монах. Это как святые монахи, они основание церкви, святые отцы. То есть вот столпы, на которых держится церковь. Естественно, евангельские и библейские сюжеты, они вокруг алтаря. В первом ярусе святые изображены. В основном это монашествующие. У нее был эталон и образец духовного подвига – это монашество. Она очень почитала монашествующих. Очень важно, как это изображено. Это византийские художники, которые расписывали этот храм. Они знали о перспективе, и они так изобразили этих святых, что они кажутся реально почти присутствующими там. То есть это огромные трехметровые фигуры, и из-за того, что храм очень высокий, большой, и мы стоим снизу, нам кажется, что они вот как будто бы склоняются над нами. Они все в движении, они в устремлении, и в центре Христос над алтарем. Вся роспись храма, она как бы туда, к Христу направлена, христоцентрична. Все эти святые, они каждый по-своему, но они туда идут, стремятся. Вот это стремление ко Христу изображено вот в этом храме. Но если уже о личных впечатлениях, то там очень легко дышать. Вот там стоишь, и такое вот ощущение, как будто очень дома. Мне, по крайней мере, так.
В отношении иконы Ефросинии очень много есть икон, они и живописного плана, и такого канонического плана. Говорят о том, что был в этом храме и образ самой Ефросинии.
В этом храме образа самой Ефросинии, он скорее такой собирательный. Из того, что мы видим, можно уже судить о ее личности, даже вот о ее темпераменте человеческом. Наш реставратор белорусский Малиновский, который руководил процессом реставрации фресок, он говорит, что если сравнивать вот эту роспись храма по стилю с каким-либо там направлением в искусстве, то это был бы Ван Гог. Там столько
вот этого красок.
Красок, да, и динамики. В нем очень много вот в этих росписях динамики, направленной именно к Богу. Насчет самой Ефросинии. Там на правой стене первая святая, которая изображена, это святая Ефросиния Александрийская. Ее небесная покровительница, которую она очень почитала всю свою жизнь, у которой очень интересное тоже житие, которая тоже ушла в монастырь тайно от отца, но ушла в мужской, чтобы ее там не нашли, потому что в женском быстро бы нашли. А она, переодевшись юношей, ушла в мужской и впоследствии, в конце жизни, даже стала духовником своего отца. Но он не знал, что она дочь его. Он приходил как монаху исповедоваться.
То есть она в мужской одежде ушла?
В мужской одежде ушла, да. И ее приняли как юношу. Она представилась евнухом со двора императора, и очень она преуспела в духовной жизни. Очень интересное изображение, потому что там четыре святых изображены. Первая Ефросиния Александрийская, она такая в остроконечном черном клобуке, такого продолговатого вида. А остальные три святые, они такие вот золотые. Ну, очень часто мы можем видеть на иллюстрациях, касающихся Спасо-Преображенского храма или Ефросиньего монастыря, вот этой фреской, где там вроде как это неизвестная святая, это сама Ефросинья. Но специалисты единодушно утверждают, что она себя никогда бы не изобразила на фреске, это однозначно. А так как эти фрески писались по ее заказу, и это уже совершенно точно, то там нет ее изображения. Есть позднее изображение на втором этаже, на хорах, где Ефросинья с храмом в руке. Это уже более позднее изображение, и это не по ее заказу изображение. То есть там изображена она сама, где она этот храм держит в руках. Это, как говорится, ктиторская фреска. И этот храм интересен тем, что там очень много надписей на стенах. Там все фрески, каждый святой держит в руках большой свиток. И на этом свитке написано житие или история мелким очень шрифтом. Еще не все расшифрованы надписи, но весь храм, он представляет собой как бы такую раскрытую книгу. То есть это можно читать. Это было сделано для того, чтобы люди приходили и читали. Видя изображение святого, сразу могли о нем прочитать. А такой масштаб изображения, что это возможно сделать. Специалисты, реставраторы свидетельствуют, что нигде в мире больше нет такого обилия текстов на стенах в росписи.
Это тексты житийные.
Это тексты житийные, причем это тексты, которые она сама переводила с греческого.
Они на церковно-славянском языке,
да? Сейчас восстанавливают эти надписи. Так как фреска писалась по сырой штукатурке, первым делом всегда писали сам образ, а тексты писали позже. И так как штукатурка была уже подсохшая, и это уже были как бы такие последние надписи, то они сохранились хуже. Поэтому их сейчас восстанавливают.
Каждый день преподобная Ефросинья поднималась по темной лестнице в свою келью на молитву. Только в редкие минуты отдыха она позволяла себе прилечь на каменную скамью у окна. Многие из нас могут пройти тем же путем к месту ее уединенных молитв и предстать перед иконами, у которых молилась она.
Это келья. Оказывается, это не совсем келья, это скорее часовня. Вот это крестообразное именно помещение, как место для молитвы, как столб. Вот как раньше столпники молились, вот столпники жили в столпах. Вот эта келья, она прообраз вот этого вот столпа, и в ней из окошечка виден алтарь, храм и росписи храма. То есть это место, где можно было молиться.
Можно было быть во время службы, да?
Во время службы, и я думаю, что, может быть, даже какие-то особые правила, если она имела, может быть, какие-то ночные бдения, может быть, какие-то стояния. Трудно сказать, какая у нее режим духовной жизни. Скорее всего, она все-таки и не жила, потому что храм-то не отапливался, и зимы были суровые, и жить там, ну, реально было просто, ну, невозможно.
Как много может рассказать, какие следы, казалось бы, безмолвные, да, но которые разговаривают с тобой, открывают этот образ, да, вот слава богу, что сохранился этот храм.
Это единственное материальное наследие.
Вот, как книга какая-то.
Да, можно сказать, что это послание. Но при беседах со специалистами они вот утверждают, что она не думала о посланиях каких-либо. Она не стремилась что-то сказать потомкам. То, что она делала, это было для тех людей, которые жили рядом с ней в то время. Она хотела это сказать тем, кто был рядом. Она хотела воплотить, материализовать вот это, может быть, свое ощущение неба, свое ощущение Бога, сделать осязаемым, ощутимым, видимым. То есть каким-то образом этим поделиться. К счастью, это дошло до наших дней, и мы можем это видеть, прикоснуться к этому физически даже.
Если предположить таким узким умом то время, ведь совсем недавно прошло крещение Руси. И для ее современников христианство-то было, может быть, даже новинкой какой-то. Надо было отвлечь людей от языческого поклонения, как-то действительно донести до них Евангелие. Сила веры вот таких женщин, таких монахинь, таких просветительниц, она, наверное, могла вот повлечь за собой людей.
Говорить сейчас о том, что она вот как-то обращала из язычества в христианство, это, ну, немножко, может быть, и не так, потому что она-то родилась уже в очень глубоко верующей семье. Вот исследователи говорят, что вроде как и у родителей ее долго не было детей, она была первым ребенком, которого они вымолили у Бога, и она была долгожданным ребенком. То есть христианство уже было, и были благочестивые традиции, и было глубокое понимание христианства. Но я думаю, что она как раз-таки проповедовала не столько интеллектом и знаниями, несмотря на то, что была очень образованным человеком своего времени. То есть она знала несколько языков, она переписывала книги, она, конечно, держала контакты с Византией, привозила оттуда и реликвии христианские, и литературу, и их дом, этот полоцких князей, они тоже имели очень много и реликвий, и литературы. То есть это были очень образованные люди. И христианство все-таки пришло вот на эту землю из Византии, на Полоцкую. И храм построен по Византии. Каноном. Реставратор, художник, архитектор свидетельствует о том, что вот эти вот лепесточки, которые есть в украшении храма, не могли бы быть сделаны зодчими северными, потому что снег, дождь, непогода, все попадает вот в эти вот щелочки, и оно начинает разрушаться. А эти лепесточки, украшения и прочие, они могли быть сделаны только южными мастерами, где люди не знают ни снега, ни дождя, ни каких-то осадков таких, где всегда солнце и тепло. То есть это типичная вот южная византийская архитектура. Ну, что хочу сказать, что она, мне кажется, проповедовала больше вот такой своей личностью, вот своей личной верой, своим личным свидетельством, может быть, даже и добротой какой-то, и человеческими качествами, и мудростью. Потому что знания, чтобы их получить, нужно время. А она помогала всем. Она помогала даже тем, кто не за знаниями приходил, а просто за помощью. То есть она вот скорее просвещала людей тем, что она говорила о их небесной родине. Пыталась сказать о том, что мы все предназначены для неба, и достоинство человека, которое совершенно в другом свете предстает перед человеком, если он понимает, что он не для кладбища на свет приходит.
Известно, что в конце жизни преподобная, предчувствуя близкую кончину, отправилась на Святую Землю. Она просила похоронить ее в мужской обители Саввы Священного. Однако монахи отклонили просьбы преподобной, сославшись на то, что имеет запрещение от святого Саввы не входить в обитель никакой жене. Погребение Ефросинии Полоцкой совершилось в монастыре святого Феодосия, где хоронили многих достойных женщин, матерей преподобных Саввы Священного, Феодосия Великого, святых Космы и Дамиана. Эта обитель была основана преподобным Феодосием в V веке, близ Вифлеема, вокруг пещеры, где по преданию останавливались на ночлег волхвы, когда шли поклониться Богомладенцу Иисусу. В 1187 году, через 14 лет после кончины святой Ефросинии, когда над Иерусалимом возникла опасность захвата иноверцами, мощи преподобной были перенесены монахами в Киево-Печерскую лавру. Их возвращение в Полоцк в 1910 году стало долгожданным духовным торжеством. Знаменательно, возвращение святой в родные места произошло в канун трагических событий. Но случается во времена исторических потрясений и перемен, иссякает почитание святости.
Мощи преподобной Ефросинии зафиксировано 3 раза происходило на вскрытие мощей. В 1920 году, в 1922 и через полгода, наверное, уже потом в Витебске. Повторно уже на выставке была еще одна кощунственная акция. В 2020 году мощи находились в ростовском Свято-Авраамиевом монастыре. Их вывезли в 2015 году, когда Первая мировая линия фронта подошла к Полоцку, и их вывезли, чтобы сохранить. И революция застала там, и поэтому их вывезли уже после 2020 года, обратно в Полоцк вернули. Я нашла некоторые описания свидетелей, которые были при вскрытии мощей преподобной Ефросинии. И этот журналист, который пишет, он говорит, что вскрытие возымело обратный эффект. Люди поклонялись. Люди приходили на поклонение. То есть кощунственной акции не получилось. Увидев это, власти были недовольны, они увезли. Вот тогда вот уже в Полоцк. То же самое в Полоцке. Люди поклонялись, люди помнили, люди приходили, поэтому и Витебск увезли, чтобы не возогревать вот это вот почитание. Потому что как только осуществлялась такая акция, была обратная реакция у людей. Мы знаем, что по всей России были волнения и восстания народные именно из-за кощунственного вскрытия мощей. А это была акция, которая проходила вот повсеместно в одно время, и она была для советской власти приоритетной, и приказано было везде это делать. Интересен протокол вскрытия в Полоцком монастыре в 1922 году, где фиксируется все, даже иногда диалоги между участниками. В протоколах везде описано то, что тело сохранилось целиком, полностью. Неизвестно, насколько правдивы эти протоколы. Может быть, что-то просто не сказано в них. Может быть, они не полные. Может быть, там описано все несколько предвзято с целью обесценивания святыни. Но по свидетельству архиепископа Феодосия она сохранилась целиком. Во всех 3 протоколах написано, что проломана грудная клетка. Но вот владыка и вот врач, который освидетельствовал мощи при переоблачении, говорят, что это может быть это вот во время как раз-таки вскрытий вот этих, и была повреждена грудная клетка, и может быть это не было зафиксировано в протоколе. Не хотели брать на себя вот эту вот вину, что она уже была вроде как повреждена.
Уже в наши дни архиепископ Феодосий стал участником знаменательного духовного события – переоблачения мощей преподобной. Владыка считает, что в Полоцк его привела именно она, после того, как ему удалось побывать на Святой Земле в месте ее первого упокоения.
Я преподобную знал из жития святых. А святых у нас сотни и тысячи. Когда я в 94 году посетил Святую Землю, мы посетили монастырь Святого Феодосия, и гид наш сказал, вот здесь, в этого столпа, была погребена преподобная Ефросиния Полоцкая. И когда эти слова мне запали в душу, врезались в мою память. Когда я вернулся домой, в духовную академию, в которой я в то время был преподавателем, через 3 года меня пригласили к владыке Филарету, митрополиту Минскому и Слуцкому. Он пригласил меня быть епископом города Полоцка. А накануне мне было видение или сон, трудно сказать, но я четко помню женщину в черном, которая ко мне явилась и сказала: «Научи этих людей молиться». Я понял, что это женщина, особая женщина какая-то. Скорее всего, это монахиня. Но я в то время даже не обратил внимания и даже не стал задуматься. Но буквально через 2 месяца меня вызывает владыка экзарху и предлагает быть в Полоцке. Только после этого этих слов я понял, что это была преподобная, которая приглашает меня послужить на этом святом месте. Я прибыл в Полоцк, ну и приступил к своему архипастырскому служению. Самым выдающимся явлением вот в те дни было принесение в новосвоссозданный креста преподобной. Мы стали уже готовиться к изготовлению раки преподобной. И для этого необходимо было произвести переоблачение мощей преподобной Ефросинии Полоцкой. Есть такое явление в церкви, когда мощи переоблачаются. Конечно, спустя несколько десятков лет по различным причинам это может совершаться. Мы собрали, ну, своего рода комиссию, была игуменья монастыря, сестры, 3 священников. Мы совершили молебен перед мощами преподобной, то есть попросили преподобной позволения прикоснуться к ее телу. Мы последовательно снимали пелены, те части ткани, которые приковали тело преподобной, и дошли до того момента, когда мы должны открыть ее голову, ее лик. И вот когда мы вскрыли последнее покрывало, перед нами предстало лицо с закрытыми глазами. Глазные яблоки явно были сохранены, веки были закрыты, носик, усохшие губы и верхний ряд зубов, шея. Части тела были полностью сохранены, руки, ноги. Цвет тела такой смуглый, сохранилось тело, сохранилась кожа. Мы приступили к переоблачению, и врач высшей категории, который мы пригласили врача, поскольку части тела мы не знали, в каком состоянии, врачи прекрасно знают положение суставов, головы и так далее. Но ему делать было нечего, поскольку у нее все очень хорошо сохранилось, только была проломана грудная клетка. Предположение это во время событий, когда закрывался монастырь и когда мощи выставлялись на поругание в музее, очевидно, кощунственно прикоснулись к этому телу и поломали ребра преподобной. Когда мы облачали преподобную уже в новой одежде, ощущали волнообразный аромат. Это настолько тонкое благоухание, которое нельзя сравнить ни с какими духами, ни с какими ароматами земными. Стоишь, и вот какая-то волна аромата идет, тончайшего аромата. Она исчезает, за ней другая волна. Мы переоблачили преподобную, положили опять во гроб. И врач, который с нами работал, говорит: «Знаете, я не могу объяснить, что со мной происходит. Такое состояние, говорит, как будто я вне этого мира. Такая радость, такая легкость». Я вдруг обратил внимание на себя. Это был уже 1 час ночи. И я понял, что я не ощущаю усталость. Был март месяц, и я был в легкой летней рясе. 6 часов мы были у мощей, разоблачали, облачали. 6 часов мы были на ногах в этом храме при температуре, ну, плюс 3-4 градуса. Я не ощущал холода. Я вдруг понял, что я все забыл. Я забыл о своих заботах, о своих нуждах, о том, что я управляющий, о том, что завтра новые дела. Я совершенно забыл об этом. Был вот этот храм, преподобный и я. И больше ничего не было в моем сознании. То есть было особое состояние души и тела. И вот ко мне подходит игуменья Ефросиния, вот эта старушка. Ей было уже в то время 86 лет. Она мне говорит: «Владыка, спасибо, что вы меня пригласили на это торжество». Я понял, сама престарелая игуменья определила название вот этого действия. Это было торжество духов.
Мы продолжаем беседу с Инной Соболевской, автором сценария фильма «Ефросинья Полоцкая. Жизнь после смерти».
Вы были в монастыре, и, конечно, приходилось вам задавать вопросы и монахиням, и владыке Феодосию, и матушке-настоятельнице, которые не может иногда задать обычный человек, который посещает их. Вот чем интересны были встречи с ними?
Меня интересовало их личное переживание, ощущение, их личный контакт с преподобной Ефросиньей. И матушка игуменья, матушка Евдокия, и владыка Феодосия, они с удовольствием рассказали о своих личных переживаниях и своем личном духовном опыте. Матушка говорит, что вот они с сестрами, они ясно чувствуют ее присутствие в монастыре. Вот многие сестры и сны видят, и иногда говорит, что есть и такие вот какие-то явления даже. Ну вот такое вот явное ощущение личное контакта и присутствия. И матушка говорит, что они ведут книгу, летопись, свидетельство об исцелениях и чудесах, происходящих от мощей преподобной Ефросинии, что очень много людей свидетельствует о помощи и о заступничестве таком.
Ну, а что лично вы для себя ощутили? Когда ты уже ощущаешь ее как живую, наверное, ты должен с ней пройти дальше всю жизнь, обращаться к ней уже с сознанием того, что она тебе помогла, и значит, она с тобой всегда, а тебя никогда не оставит.
У меня такое ощущение, вот, что она очень такая вот отзывчивая, очень быстро отзывается. Я не знаю, как это выразить в словах, но вот, например, когда я анализирую, как складываются какие-то обстоятельства, я понимаю, что они могли бы так и не складываться. То есть все могло бы быть по-другому, но складывается именно так и не иначе, и я вижу ее руку в этом. Люди, которых я нахожу, это...
Те люди, которые нужны.
Это те люди, которые нужны, это те люди, которых я, например, могла и не найти. Она соединяет, она умеет проложить какие-то вот пути, и я вот надеюсь, что она еще будет помогать.
Это неисчерпаемая тема, и несмотря на то, что каждый думает, что он знает про нее многое, она действительно все-таки остается для нас загадкой и тайной.
Да, и я еще вот думаю, что, может быть, не столько важно знать какие-то факты о ее жизни, не просто полюбопытствовать, да, а именно узнать ее поближе. И самое интересное, что раскрываются новые и новые аспекты ее личности вот в молитвах к ней, в каких-то ситуациях. Я думаю, что она разная с разными людьми. Я думаю, что каждому она дает то, чего не хватает. Я помню, что когда я первый раз приехала в Полоцк в паломничество, мы приехали с подругой, у нас была какая-то очень огорчительная ситуация. Приехали очень грустные. А тогда еще рака стояла в Спасо-Преображенском храме, и можно было проползать под ней. И мы спросили, а зачем? Говорит, вот преподобная всем дает, кому чего не хватает. Ну, все ползут, и мы поползли. Ну, вот мы выползли из-под этой раки, вышли из храма, стоим, смеемся и удивляемся, чего люди все выползают из-под раки и плачут. Слушай, говорит, а чего ты смеешься? Я говорю, не знаю, весело, говорю, хорошо. Ну и мне, говорит, весело, а они чего плачут? Я говорю, ну, наверное, преподобная дает, кому чего не хватает.
Ефросинья, да. По-моему, есть веселая.
Радость.
Ну, а сейчас, когда вы приехали, что получили?
Ой, тоже очень много радости и утешения, очень много вот такого гостеприимства. Вот я помню, когда мы второй раз в паломничество туда ездили, уже с прихода, со священником, и священник торопился, хотел вернуться поскорее домой, отказался от обеда, стали мы выезжать, а ворота закрыты. И стоим мы час, стоим мы два, кто-то ушел, ключ куда-то дел, потерял, не могут ворота открыть.
Не пускает.
Не пускает без обеда. И вот пока мы не пообедали, ключ от ворот не нашли. И вот тут то же самое. Тут я помню, что нам нужно было на интервью к владыке идти. Было такое, что обедать идти или к владыке на интервью. Но мы побыстрее работу надо сделать, побежали к владыке на интервью. Но владыка не приехал, пока мы не пошли, не пообедали.
Гостеприимная. Да, матушка.
И раньше я как-то вот все так больше о духовном. Я думала, что со святыми можно только о духовном говорить, а материальном это как-то уже сама старайся. Вот, а она нет, она вот такая, она понимает, что вот людям надо. И покушать надо, и чтобы тепло было. Это святая, к которой вот мне, например, не стыдно ни с какими просьбами идти, вот даже самыми, может, приземленными.
Есть предание о том, что преподобная Ефросинья Полоцкая помогает тем, кто к ней приходит. Верующий человек, неверующий человек. Какое он состояние? Но если он пришел к ней ради интереса какого-то, ну, само собой, ради веры, ради какой-то проблемы, то преподобная никогда не оставляет его без своего внимания. И каждый уходит с каким-то духовным даром от этой великой святой. Но я могу поделиться личным опытом, что это не только предание, это реальность, это сама жизнь.